Тема была выбрана еще до начала войны, но эта тема, она очень близка еврейской душе и очень близка тому положению, в котором мы сегодня находимся. Поэтому я очень хотела, чтобы этот урок, мы тоже посвящаем его, естественно, нашему освобождению пленных или Рафуа Шлема, или Илуй Нешама. И этот урок будет связан с теми событиями, которые сегодня происходят. Итак, щит Давида, мы знаем все, что это еврейский символ. Но мы находим древние находки символов, рисунков символов маген Давида. На Дальнем Востоке мы находим в Индии, мы находим в разных странах. Откуда они туда попали? Дело в том, что я расскажу чуть позже, что такое щит царя Давида, что такое маген Давид, как мы называем его на иврите. Смысл в том, что знания эти о духовной сути маген Давида, они пришли к нам от Авраама Авину. Еще Авраам Авину знал суть этого символа. И когда он послал наложниц на землю земли восточной, как написано в Торе, он передал им все, что у него было написано, он передал им знания. И этими знаниями пользуются те народы до сегодняшнего дня. Они, конечно, уже исказились по дороге, и большая часть сути уже ушла, но какие-то вещи и символы, которые мы сегодня находим при раскопках, они остались. Значит, два слова о наших праотцах. Мы только что прошли Суккот. И в Суккот мы говорили слова «ушпизин». Ушпизин – это когда к нам в Сукку приходит каждый день какой-то из праотцов. И мы скажем, ну как это, люди же не могут прийти к нам, правильно? Тем более люди, которые их уже нету, что же происходит? Приходит то проявление Творца, которое праотец привел в этот мир. Например, есть проявление Творца, которое называется Хесед. Авраам Авину, он принес в этот мир понятие Хеседа. Ицхак Авину принес понятие Гвура. То есть они всю свою жизнь положили на реализацию этих понятий. Авраам Авину, который собирал души, после поломки душа Адама рассыпалась на 600 тысяч душ, и Авраам Авину делал все для того, чтобы собрать искры святости из других народов. Он делал это бехесед, Авраам символ хеседа, он всю свою жизнь на это положил. Ицхак Авину символ гвуры, то есть если Авраам хесед символ правой стороны мира, дающей стороны, то Ицхак символ левой стороны гвуры. Хесед, который накопил Авраам, его надо было сдержать для того, чтобы он не был растрачен в суе. И Ицхак сдерживал его. Сдерживание – это ограничение, это понятие левой стороны. И Яков Авину, который принес в мир понятие тиферет, то есть гармония, это связь правой и левой стороны между собой, это умение лавировать, умение держать среднюю линию. Это то качество, которое принес в этот мир Яков Авину. И так же, как мы вот сейчас говорим про трех праотцов, точно так же в мире были щиты для того, чтобы сражаться. И эти щиты, они были треугольные. Одна горизонтальная линия, правая и левая сторона, это Авраам и Ицхак. И вниз, значит, третий угол, это был символ Якова. Тройная нить не рвется. Наш народ основан стоит на трех праотцах, то есть они лежат в корне, они находятся в корне нашего народа, они находятся, смысл, который они принесли в мир, он переходит нам через поколение, и он находится внутри нас. Как правая и левая сторона – это символ милосердия, правая рука – символ ограничения, левая рука. И средняя линия – Тиферет – это Яков Авину. Значит, гармония, к которой мы все стремимся. И вот у царя Давида он понял, что есть еще три качества, которые защищают еврейский народ. Эти качества – это Моше, Аарон и Йосеф. Это они соответствуют проявлениям Неца, Годы и Сод. И это второй треугольник, который находится в Маген Давиде. И получается таким образом, что шесть углов, шесть этих краев, два треугольника, это и есть щит Давида. Теперь, что символизирует Маген Давид? Он символизирует шесть направлений материального мира. Например, книга, она имеет шесть сторон, да, вверх-вниз, вправо-лево, вперед-зад. То есть, если мы возьмем книгу, мы можем четко определить ее грани. Но с другой стороны, мы видим только материальные стороны этой книги, и мы знаем, что есть еще седьмая сторона, грань этой книги. Эта грань называется суть этой книги или смысл этой книги. Мы можем взять эту книгу, она нам может служить подставкой, она может нам заменить кирпич, она может нам заменить все, что угодно. Но если мы откроем эту книгу и прочитаем, мы поймем смысл этой книги, и нам откроется ее седьмая грань. То есть получается, что шесть сторон света или шесть граней нашего мира, они служат для смысла этого мира. То есть все, что внешнее, оно служит для какой-то внутренней сути. И внутренняя суть – это седьмая грань. Если мы возьмем шесть вот этих треугольников, шесть краев Маген Давида, то в нем есть центр. Этот центр – это и есть символ Давида, то есть нашего мира. Давид – это символ нашего царства, царства Всевышнего. Это наш Эрец Исраэль любимый. И царь Давид, он принес в этот мир качество Мальхут, то есть качество реализации Всевышнего в этом мире. Мы, евреи, реализовываем 613 заповедей, реализовываем Тору и все, что Всевышний нам сказал делать для того, чтобы сделать этот мир домом для Творца. Именно царь Давид заложил фундамент для храма Творцу, его сын создал храм. И что находилось в Маген Давиде, царя Давида. В этом Маген Давиде находилась Ханукия, то есть выгравирована была из цельного слитка какого-то металла, была выгравирована эта Ханукия. Ханукия состояла из букв. Если вы знаете, когда-нибудь видели, есть такой Таилим Самах Зайн, и этот Таилим он состоит из 49 букв, извиняюсь, из 49 слов. Каждая ветвь состоит из 7 слов, всего 7 ветвей, 7 предложений, и на каждой из этих ветвей по одному предложению из 7 слов. И эта минора, этот семисвечник, он состоит из вот этих букв Таилима. Я уверена, что вы все когда-либо видели вот такую картинку. Она была выгравирована на щите царя Давида, на шестигранном щите. И кто еще пользовался этим щитом? Мы знаем, что когда Ишуа бен Нун заходил в Эрец Исраэль, должен был зайти в Эрец Исраэль, то он должен был победить 7 народов, которые заселяли эту землю. Эти народы были Кнаани, Хити, Эмори, Хиви, Призи, Вуси и Гаргаши. 7 народов, которые жили, населяли эту землю. Он должен был их победить. Теперь, если мы знаем, что есть проявление Всевышнего с нашей стороны, то есть стороны Всевышнего, то созданы в мире нехорошие силы, связанные с, больше не с духовностью, а с материей. И эти силы, они параллельны только со знаком минус всему, что есть у нас. То есть если у нас это в плюс и вверх к Творцу, то у них это в минус к земле, к материи. И каждое качество, которое есть у нас от наших праотцов, которые защищают нас, которые дают нам силу жизни, есть точно такое же с той стороны, которая с нами борется. Каждое из этих качеств имеет обратную сторону, которая пытается нас уничтожить. И Йешуа бен Нун воспользовался щитом царя Давида, на котором была эта менора. Каждая кане, каждая веточка этой миноры с семью словами одного из предложений, она была против какого-то народа. То есть, пользуясь этим щитом, он как бы имел силу всех наших праотцов, которые помогли ему зайти в Эрец Исраэль. Это духовное качество, которые мы получили от наших праотцов. Теперь, до того, как наши праотцы пришли в этот мир, эти качества были. Но наши праотцы, они помогли реализовать эти качества на земле. То есть с помощью этих качеств была проделана громадная авудат кодеш, то есть работа по исправлению мира для того, чтобы создать наш народ, для того, чтобы мы шли в правильном направлении и для того, чтобы мы могли бороться с негативными силами, чем мы сейчас и занимаемся. Теперь, если вы обратите внимание, то на нашем флаге у нас флаг бело-голубой, да, и флаг Израиля, на нем тоже нарисован Маген Давид. Я хочу вам немного рассказать историю этого Маген Давида, именно Маген Давида на флаге, потому что это даст понять, как мы пришли к такому положению дел в стране, потому что все на самом деле было заложено еще с создания этого государства. Значит, когда был создан флаг, вообще он создан был для того, чтобы привести народы в Израиль, потому что все народы жили в изгнании, все евреи жили в изгнании, рассеянные среди других народов, и 2000 лет мечтали о том, чтобы вернуться в нашу страну, в Эрец Исраэль, в землю Израиля. И все они ждали этого 2000 лет, и необходим был какой-то символ, который приведет евреев в эту землю с любого конца земли. То есть это должен был быть истинно еврейский, традиционный еврейский символ, который ни с чем не спутаешь, и любой человек, любой еврей, который ждет своего избавления и ждет от того, что ему дадут вернуться в Эрец Исраэль, у него сразу сердце застучит, и он сразу захочет приехать в Израиль. И таким символом выбрали Маген Давид, но цели были немного другие. Те, кто создавали это государство, они не хотели сделать так, чтобы это государство было религиозное. Они хотели, чтобы был сионизм, чтобы евреи приезжали в Израиль, но они хотели сделать такую страну, как любая другая страна мира, не еврейская. То есть, чтобы тут были евреи, но чтобы жили евреи так же, как в любой другой стране, чтобы не выделялись, чтобы не было никакого отношения негативного, потому что тут еврейская страна, и мы выделяемся, потому что были в Галуте, понятно, что евреи выделялись кашрутом, этим. И, естественно, нас ненавидели не за кашрут, конечно, ненавидели за то, что евреи. Потому что антисемитизм, он, по-моему, возник еще до начала евреев. Но смысл был такой, чтобы построить сионистское государство, но совершенно оторванное от Торы. И вот когда евреи религиозные, любые, начали приезжать сюда в Эрец-Исраэль, то особо религиозных им не давали, естественно, ничего религиозного. Мы знаем, что йеменским евреям просто отрезали пейсы, детей забирали в ашкеназские семьи или, допустим, отправляли в кибуцы, где они становились абсолютно хилунимными, то есть не соблюдающими. У меня много есть знакомых, которые прошли это более взрослые, то есть родители тех, кого я знаю. И это было очень тяжелое состояние, отрыв от духовности, от религии, от своих корней, который произошел именно в Эрец-Исраэль. Но со временем наша страна начала наполняться евреями. А земля эта, она особенная, и воздух в Израиле особенный, как написано в Талмуде. И в какой-то момент еврейская никуда, которая находится в сердце, точка еврейская, которая находится в сердце только у евреев, она в какой-то момент начинает работать, она в какой-то момент начинает выходить на связь с этой землей. То есть начинается какое-то завязывание отношений между человеком и этой страной, этой землей. Не страной, как Израиль, как страна, а именно как Эрец-Исраэль, как та земля, которая нам дана для того, чтобы именно на ней соблюдать заповеди. То есть если Всевышний от нас хочет, чтобы мы соблюдали 613 заповедей, то именно это место, оно для этого подходящее. То есть Всевышний дал нам это место, сказал: это место ваше, эта земля ваша, над ней нету, допустим, железного перекрытия между мной и вами. Все заповеди, которые вы здесь делаете, я принимаю их как авудат кодеш, как работа настоящая еврейская мне, я засчитываю эти заповеди. В других странах, да, тоже можно соблюдать, и все замечательно, но это считается больше как учеба, и, конечно, докричаться до Всевышнего намного сложнее, чем здесь. Намного сложнее, потому что эта земля, она и наша душа, они неразрывно связаны. Это не просто так, что 2000 лет в изгнании, и наша душа все равно стремилась сюда. Это не просто так. Были люди, у которых выкорчевали их еврейство, понятно, но их дети, их внуки все равно каким-то образом приходят в еврейство или хозрим бачува, делают чуву, возвращаются ко Всевышнему. И мы видим, со временем все больше и больше становится соблюдающих евреев. Абсолютно из всех стран исхода люди начинают приходить ко Всевышнему, потому что невозможно жить в Израиле и никогда это не почувствовать. Другое дело, что некоторые, кто это чувствует, они хотят от этого отойти как можно дальше и начинают с этим воевать. Но это уже совершенно другое. Они просто не понимают смысла. А когда смысл дойдет, эти люди тоже придут ко Всевышнему. И мы знаем, что насколько человек отошел от Всевышнего, ровно настолько же он может и подняться ко Всевышнему, потому что все идет по модулю, есть амплитуда, на которую человек способен, и насколько сильно он может опуститься вниз, точно настолько же он может подняться вверх, и пока человек жив, у него есть эта возможность. И мы очень надеемся, что все, кто еще не пришел ко Всевышнему со временем, обязательно к ним придет, неважно на каком этапе и на каком уровне он находится в духовном плане. Теперь, если мы возьмем человека, мы говорили про внешнее и про внутреннее. Если мы возьмем человека, то известно, что у человеку для того, чтобы он родился, необходимо отец-мать и необходима душа, которую вкладывает Всевышний. То есть есть трое, кто участвует в создании ребенка. Это отец-мать и Всевышний. И если мы разберем на иврите, иврит – это язык сущности, мы возьмем слово «ав» – это отец, «эм» – это мать, и «алев» – Алиф, он всегда символизирует, буква Алиф, она всегда символизирует Творца мира. Если мы возьмем и сложим числовые значения этих букв, я сейчас не буду вам говорить просто для того, чтобы не забирать время, и это легче писать, чтобы было понятно. Но поверьте мне на слово, что Ав состоит из двух букв Алиф и Бет, числовые значения Алиф 1, Бет это 2, М, то есть всего получается 3, М состоит из Алиф и Мем, Алиф это 1, Мем это 40, это получается 41. Если сложить 41 и 3, Ам, М в Ав, да, 41 плюс 3 получается 44. И 44 гематрия слова дам, то есть кровь. Дам это далет мем, 4 и 40. Получается кровь. То есть А в М дают кровь. Кровь это нефиш, это материальная форма, которая есть у человека. Кровь символизирует нефиш, то есть тело. Что дает Всевышний? Алиф, он дает душу. Теперь, если мы к 44 добавим еще один, мы получим 45. Да? Если дам – это кровь, это нефеш, то есть тело, материя, то если добавить единицу Всевышнего, то есть вот эту душу, которую он наскладывает, мы получим 45, а 45 – это гематрия слова «адам». То есть дам – это 44, кровь, а Адам – это 45, человек, которого создал Адам для того, чтобы человек соблюдал заповеди Всевышнего и для того, чтобы он делал его дат кодеш, то есть соблюдал Тору, делал заповеди, давал цдаку, был милосердным и учил Тору. И получается такая вещь, что этот Дам, то есть Хомер, материя, она и есть символ шести сторон света. А именно единица, вот эта душа, она и составляет суть всего. То есть душа – это суть всего. Вот суть книги – это ее наполнение. Да? Мы люди, мы, и наше наполнение – это душа. Насколько мы даем себя наполнить душой, настолько мы наполнены, настолько мы можем давать другим. Насколько мы хотим, настолько мы получаем, настолько мы даем другим. И чем больше мы даем, тем больше мы наполняемся. Теперь мы говорили про мазалёт. Как созвездия, связанные с Маген Давидом. И это тоже совершенно потрясающе. Значит, все планеты, она, я извиняюсь, все звезды на небе называются, все созвездия, я извиняюсь, все созвездия на небе, 12 созвездий, они соответствуют 12 коленам Израиля. Теперь созвездия называются у нас мазалёт. Мазаль – это счастье, мы переводим. Но мазаль – это не просто счастье. Мазаль имеет корень назаль. Назаль – это значит стекает. То есть через созвездие к нам стекает то, что с нами должно произойти. Мы называем это мазаль – счастье. Какое у нас счастье, какое созвездие, такое и счастье. Да? То есть как встанут звезды, как говорится, и созвездия состоят, разумеется, из звезд, и, в общем-то, через звезды к нам приходит от Всевышнего все, что мы имеем. Можно сказать, что вот эти шесть материальных концов Маген Давида, они символизируют все, что под звездами, включая звезды, потому что звезды – это тоже материя. Все, что над звездами, это та духовность, которую мы не в силах постичь, но оттуда мы получаем благословение и душу. То есть все, весь смысл этого мира, он в том, что мы получаем сверху. Теперь другие народы, они очень часто видят все до звезд. то есть звезды и достаточно. То, что выше, зачем нам это нужно, если мы можем по звездам все и так понять. Теперь совершенно ничего не можем понять, во-первых, потому что нееврейский календарь, он совершенно не соответствует созвездиям, которые выходят на небо каждый в свой месяц. То есть у нас первый день месяца, когда появляется Луна, называется месяц определенным названием, и он соответствует какому-то созвездию своему, заканчивается месяц, возникает новый серп Луны, и это уже новый месяц, и возникает новое на небе созвездие. И идет совершенно другой мозаль, то есть совершенно другое проходит через него в наш мир. Да? Мы знаем, что есть более благоприятные месяцы для нас, есть менее благоприятные месяцы. Месяц, допустим, когда 9 ава, он менее благоприятный, а месяц, когда мы вышли, например, когда у нас Пурим, например, или когда мы вышли из Египта, Нисан, они считаются более благоприятными для нас и так далее. То есть это как пример просто. Я не хочу просто входить в суть всех месяцев, просто как пример. Теперь, если мы видим Солнце, то другие объекты уже не нужны. Правильно? Солнце – это символ Всевышнего. А еврейский народ, он уподобляется Луне. И Луна получает свое наполнение от Солнца. Если есть Солнце на небе, не нужны ни Луна, ни звезды, потому что мы знаем, что мы со Всевышним. Когда Луна полная, это середина месяца, мы знаем, что мы наиболее близки с Творцом. То есть середина месяца для нас, полнолуние, считается наиболее хорошим знаком для нас. А теперь... Если мы возьмем звезды, то когда нам не светит солнце, и при любом состоянии, и если Луна меньше, да, то превалируют звезды. Значит, мы наполняемся, и мы стоим лицом к лицу с солнцем, звезды нам как бы не нужны, и это считается, что мы находимся над звездами. Когда нам нужны звезды для того, чтобы видеть, это считается, что мы отдаляемся от Всевышнего, к сожалению, и нам нужно что-то материальное, через что мы получаем. Теперь, день благодаря Солнцу, он приравнивается к Йешуа, то есть к спасению, к Геуле. А ночь, она уподоблена Галуту, то есть к изгнанию, потому что мы не от Всевышнего напрямую получаем, а получаем через звезды. И если мы получаем через звезды, то при чем тут тогда вообще свобода выбора? Вот, например, каким образом приходит к нам мозаль? Допустим, рождается человек. Да? Мы не говорим про уже существующего человека, а говорим про человека, который рождается. Почему? Потому что это наиболее наглядный пример. Вот рождается человек, допустим, в каком-то месте, и в это время Луна в таком состоянии, на небе стоит соответствующее созвездие, и мы находимся на каком-то определенном состоянии, расстоянии от Солнца. Все это вместе, и плюс имеет большое значение время, когда это происходит, естественно, год, время. И все это вместе, оно отражается на судьбе ребенка. Теперь, как мы можем знать, как это отразится? Если стоять на том месте, где ребенок родился, если ты находишься в том месте, где ребенок родился, вот это именно те звезды и то состояние неба, которое влияет на этого ребенка. А допустим, родился ребенок в другой стране, но в это же время, у него будет другое небо, если посмотреть с того места, да? Будут другие звезды, будет другое созвездие, другая луна, и все совершенно будет другое. И вот... получается, что ребенок находится в полной зависимости от своего мозаля, от того, в каких условиях он родился в духовном плане, что ему там через звезды пришло. На самом деле Можно сказать таким образом. Значит, если мы возьмем то, что я сейчас сказала, это модель, да? Модель. Но жизнь, она очень сильно отличается от модели. Например, мы можем сказать про Авраама Авин. Авраам Авину тоже был астролог. У нас, кстати, у евреев очень много кто занимался астрологией, и корабли вели Бне из Сахара, дети из Сахара, одного из колен Израиля, они потомки из Сахара, они великолепно ориентировались по звездам, могли выходить в открытое море. И, в общем-то, и по звездам говорили царю Давиду, например, это есть в нашей устной Торе, что они говорили ему, какие действия предпринимать в какой-то момент, в какой-то ситуации, именно по звездам. То есть звезды нам не чужды, да? И Авраам тоже по звездам определил, что ему не полагается наследник, и он решил, что наследовать ему будет его раб. Но Всевышний сказал ему, что твой сын будет тебя наследовать. На что Авраам сказал, ну я же вижу, что по звездам у меня не может быть ребенка. И Всевышний сказал, поднимись над звездами, у тебя будет потомство, как звезды небес и как песок, как морской песок. Почему как звезды небес и как морской песок? Потому что когда со Всевышним, как звезды небес, через нас будет проходить мазаль, через нас будет проходить благословение. А если мы как морской песок, это тоже многочисленное, но мы как песок. Песок это на иврите холь. Мы все знаем слово холь амоэд. Емей холь это 6 дней недели. Кстати, 6 концов, углов Маген Давида, они соответствуют 6 дням недели, и 7-й день недели соответствует центру Маген Давида. То есть ради этого центра все остальные дни, ради Шаббата все остальные дни недели. Получается, что все остальные дни недели, они называются Емей Холь. И когда мы не со Всевышним, когда мы занимаемся больше материальными ценностями, то мы становимся как морской песок. Если же мы со Всевышним, если мы вместе со Всевышним, то мы становимся как звезды. Мы становимся выше звезд. Через нас будет проходить благословение Всевышнего в этот мир, а не через звезды. Звезды вообще тут будут ни при чем. То есть если мы символ Луны, то мы должны быть как полная Луна. Да? И в таком состоянии мы получаем большое благословение, и благословение приходит в наш мир. И так понятно, что модель моделью, но жизнь жизнью. И более того, каждый человек, он может изменить ситуацию в своей жизни. Есть такой рассказ про двух мудрецов, которые стояли на окраине поля, и шел человек работать в поле, и один мудрец сказал другому, этот живым не вернется. То есть у него по звездам видно, что он живой не вернется домой. Значит, приходит, наступает вечер, этот человек возвращается, проходит мимо этих двух мудрецов. И этот мудрец, который сказал, что тот не вернется домой, он спросил его, расскажи мне, что с тобой сегодня происходило. И он рассказал, что он пришел работать в поле. В поле работали и другие работники тоже. Наступило время обеда. И он увидел, что один из его друзей-работников, один из людей, которые там работали, он не взял с собой еду. Или потому, что он был очень-очень бедный, или потому, что забыл. Не разъясняется, почему. В любом случае, он остался бы голодный, а работать в поле при такой жаре невозможно. И тогда он сделал следующую вещь. Он взял поднос, обошел всех работников, сложил все, что они принесли, дал от себя тоже. И, видимо, он дал от себя больше, я не знаю что, или, может быть, он меньше ел, не могу знать точно. Но он собрал со всех еду и поделили еду так, чтобы этому человеку хватило тоже, и чтобы он не чувствовал себя неудобно. То есть он сделал так, чтобы тот человек мог спокойно поесть. Я не помню конкретно, что он сделал. Возможно, он положил больше, чем обычно клал. Так что хватило бы на него тоже. И благодаря этому он спасся от какой-то напасти. Его спросил этот мудрец, а было еще что-то страшное по дороге? Он сказал, нет, ползла змея, я ее перерубил лопатой. То есть это та змея, которая могла его убить, видимо. Он убил эту змею. Благодаря чему? Благодаря тому, что сделал какое-то хорошее действие. Теперь, если мы пользуемся знаниями о звездах, то это нас полностью перекрывает от Всевышнего, потому что мы начнем верить в то, что нам помогают звезды, и ко Всевышнему уже прийти не сможем. То есть мы станем заниматься авода зара, то есть чистым идолопоклонством. Поэтому ни в коем случае нельзя ходить к астрологам. Потому что, во-первых, ничего правильного они сегодня вам не скажут. Они не бне из Сахар, они не дети из Сахара. А во-вторых, потому что вас это очень сильно ограничит и не даст вам встать над звездами и изменить свою судьбу. Овдей Кохавим Вамазалет называется Акум. То есть те, кто делают авуда звездам и созвездиям. Те, кто проводит работу со звездами и созвездиями, это вот эти самые, те, кто читает по звездам, они называются на иврите Акум по первым буквам этих слов. Те, кто ориентируется на звезды, мы уже говорили, они не увидят за этим Творца. И если взять более глобально, то все люди, которые занимаются авода зара, они, то есть идолопоклонством, они на арамейском языке называются хорошая. Хорошая. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что хорошая от слова хиреш, то есть глухой. Теперь, они что, все были глухие? Они не были глухие. А какие они были? Они были глухие ко Всевышнему. То есть, когда евреи получали Тору, они слышали звуки шофара. Да? Эти звуки, они входили им в сердце. Они видели эти звуки. Не просто, они их воспринимали, они душой воспринимали эти звуки. Люди, которые делают авода зара, то есть занимаются идолопоклонством, они не в состоянии услышать эти звуки. Они не в состоянии услышать Всевышнего, даже когда он с ними говорит. То есть из-за этого они называются глухими, хорошая. И когда евреи получали Тору, произошло следующее. Были громы, молнии, были какие-то, земля тряслась. И народы мира, они испугались и побежали к Биламу спросить, что происходит. Может быть, потоп происходит? Потому что когда что они знали в этой жизни? Что вот такой гром, молнии и всякие странные события происходили, когда они плохо себя вели. И Всевышний решил смыть все население земли. Это называлось потоп. И они очень испугались, что будет потоп. Они побежали к Биламу. На что Билям им сказал, потопа не будет, это евреи получают новую жизнь. Евреи получают жизнь, ну хорошо, они пошли по домам. И был только один человек из них, который действительно всю свою жизнь искал Всевышнего, это был Итро, который впоследствии присоединился к нашему народу. Никто из других народов больше не присоединился. И Итро был первым гером, который пришел в наш народ, был первым человеком, который пришел из других народов в наш народ, уже после дарования Торы. И он стал частью нашего народа. Все остальные, они были глухи ко Всевышнему. Именно поэтому таких вещей делать нельзя. Теперь мы посмотрим на... Я сказала вам, что мы соединим это с Маген Давидом, звезды, созвездия, все. И мы действительно сейчас этим займемся, у нас осталось не так много времени. И я хочу сказать следующее. Значит, Наш мир был сотворен тремя субстанциями. Это воздух, вода и огонь. Есть книги, в которых написано еще прах, но мы говорим сейчас о первых трех. Это воздух, вода и огонь. И это правая сторона мира, та самая, про которую я говорила, что она относится к Аврааму Авину. Это вода. Вода, она может течь беспредельно. Да, если ее не ограничивать, она может растекаться куда угодно. И она символ правой стороны, дающей, соответствует хесуду, то есть милосердию, то есть качеству, которое привел в этот мир Авраам Авину. Левая сторона – это огонь. Огонь горит и сжигает все, что там есть, то есть он ограничивает материю, он ее просто уничтожает. До того места, пока кончается его как бы еда, где он может существовать, это огонь. И огонь обладает единственное, что существует на Земле, что обладает духовными качествами. Во-первых, он всегда поднимается вверх, но мы знаем, что и деревья растут вверх, и еще много что, и трава. А еще один самый невероятный смысл, который несет в себе огонь, это чем больше его берешь, тем больше его становится. То есть если взять от огня, его не становится меньше. А у любой материи есть свойство. Если от нее возьмешь, то в каком-то месте становится больше, в каком-то меньше. Так вот, в духовности такого не может быть. Если я даю другому, я получаю больше. Точно так же, как огонь. Чем больше от него зажигаешь, тем больше становится огня. И воздух – это то, что соединяет. После соединения воды и огня мы получаем среднюю линию, между правой и левой получаем среднюю линию, которая соответствует воздуху или руаху. То есть есть часть души, которая называется руах, она стремится вверх, и находится посередине, она совмещает в себе и правую и левую стороны. Уравновешивает как бы право и лево. Следующее, это три основы, на которых стоит мир. Три буквы. Мы знаем, что 22 буквы, которыми выстроен мир по Торе. Да? Вот первые три буквы – это алеф – авир, шин – это то есть воздух, шин – это эш – огонь, и маем – это мем – вода. Вот мы взяли три буквы из алфавита. Теперь у нас есть еще 7 букв, в которых внутри мы можем поставить точку. Что обозначают эти буквы? Эти буквы обозначают 7 букв, в которых есть плюс и минус. То есть мы говорим в Шма Исраэль, например, «Беколь левавха» всем своим сердцем, и мы видим, что там 2 буквы «бет». Потому что в сердце есть 2 стороны, правая и левая, «ецератов», то есть хорошее начало, и «ецерара» – злое начало. И они оба находятся в сердце. Поэтому она сдвоенная. И как мы видим, есть плюс и минус. Все 7 букв, они, эти буквы бегет кафрат, бет гимель далет каф пей реш тав, эти буквы, они сдвоенные, то есть в каждой у них есть разное произношение и разный смысл. То есть бет вет, пей фей. И есть буквы такие, которые мы не знаем сегодня, как произносятся, но знаем, что они пишутся с точками. Есть буквы, которые мы знаем, как произносить, есть буквы, которые нет. Так вот, каждая из этих букв, она соответствует 7 планетам. По Торе есть 7 планет, которые соответствуют этим буквам. И эти планеты также имеют влияние на наш мир, на людей. И если мы смотрим на звезды, то мы принимаем во внимание эти планеты тоже. И остаются у нас еще 12 букв. Они соответствуют 12 мазалет. Что такое 12 мазалет? Это и есть 12 созвездий. Фараон сказал Моше, оставь детей и иди сам в пустыню, да, когда Моше хотел идти в пустыню, он сказал, нет, мы возьмем детей тоже. Тогда что ему сказал Паро? Рау кира а негет панейхем. То есть смотри, смотрите, зло стоит перед вашим лицом. Что такое зло? Раа. Раа – это одно из названий Марса. Марс – это знак крови, это символ войны. И фараон сказал, посмотри сам, когда ты выходишь, когда Марс на небе, выходи, будет море крови. И он был прав, потому что море крови действительно было, когда Моше Рабейну, когда Йешуа бен Нун сделал обрезание всему Израилю перед входом в Эрец Исраэль. Написано, что была долина Орлы, то есть долина вот, крайней плоти. И естественно, что было море крови. И кровь фараон увидел, но он не понял, что с этим делать. Именно поэтому не нужно никогда смотреть на звезды, потому что то, что мы увидим, может быть совершенно по-разному определено. Если мы со Всевышним, оно будет не в минус, а в плюс для нас, даже если там будет в минус. И вообще мы можем видеть только какое-то общее понятие, но мы никогда не можем видеть детали, как это произойдет. И детали могут быть для нас совершенно не такими, какими мы себе это представляем. Теперь, если мы посмотрим на знаки зодиака, вот я вам сейчас покажу картинку. Знаки зодиака. Вы увидите здесь, что все знаки зодиаков, они делятся на треугольники. То есть их 12, так же, как и колен Израиля. И они делятся на 4 группы по 3. Так же, как мы стояли вокруг Мишкана в пустыне, по 3 с каждой стороны света, то есть 4 сторон света по 3. И эти 3, эти 4 группы, они соответствуют 4, значит, каждая из групп, она соответствует своему символу. Например, есть треугольник, который соответствует огню, есть который воде, есть который воздуху, есть который праху. Тот, который соответствует огню, это овен, стрелец и лев. Те, которые в воде, это рак, скорпион и рыба. Те, которые в воздуху, весы, водолей, близнец. И те, которые праху, это козерог, бык и дева. Теперь представьте себе, что сколько у нас получается треугольников? 4. Значит, эти 4 треугольника на самом деле это 2 маген Давида. 2 маген Давида, которые спускают к нам свое благословение. То есть мы получаем благословение через эти созвездия от Всевышнего, и они всегда будут нам в лучшую сторону. Если мы будем вести себя правильно, мы поднимемся просто над этими созвездиями. Потому что в каждом созвездии есть что-то лучше, есть что-то хуже, есть какие-то свои качества, которые получает человек. Но, тем не менее, характер с человеком остается от рождения до самой смерти. Менять его совершенно невозможно. Если ребенок, допустим, обладает какими-то качествами, нужно просто взять эти качества и направить на что-то позитивное, на что-то хорошее. Например, ребенок, который под созвездием Марса, войны, то есть это человек, который будет близок к крови, он может стать убийцей, а может стать врачом или моэлем, или шухетом. Это будет зависеть от того уже, как вы его воспитаете. Теперь то, что я хотела сказать по поводу сегодняшних событий. Понятно, что то, что происходит в мире, оно совершенно ужасно. У нас в стране. Оно совершенно ужасно. И мы единственное, что можем сделать для того, чтобы это ушло и Всевышний нас пожалел, это подняться над звездами. Почему? Потому что только Всевышний нас может уберечь от того состояния, в котором наш народ сегодня находится. Тора, учеба Торы, чтение Таилим, хасадим, то есть милосердие, дать больше, давать больше другим. Это те вещи, которые от нас сегодня зависят. Давать много цдаки. То есть Тора, Авода и Гмилют Хасадим, Тора, учение Торы, работа, то есть 613 заповедей, Гмилют Хасадим, помощь другим, это то единственное, то есть Хесед, это то единственное, что всегда спасает от всех напастей. И написано так, что Нецах Исраэль Лой Шакер. Также, то есть вечность Израиля, она истинна. Это сказал нам Всевышний, наш народ всегда был, с того момента, как он был, он будет всегда, с нами ничего не случится, мы будем продолжать жить, мы преодолеем все сложности, так же, как Авраам Авину поднялся над звездами, и случилось невероятное, то, чего мы не ожидали. То, чего он не ожидал и не мог себе даже представить, эти вещи могут происходить, когда мы все объединяемся вместе и все вместе служим Творцу так, как он хочет, чтобы мы были с ним. Если мы друг с другом сплачиваемся, если мы приходим все вместе к Творцу, нет ничего более ценного для Творца, чем еврей, который к нему приходит. Есть люди, которые еще не пришли ко Всевышнему. Мне кажется, что таких людей, они, к ним надо просто, ни в коем случае нельзя к ним плохо относиться. К ним надо, наоборот, относиться очень хорошо, даже более чем хорошо. Потому что хорошее отношение и появление смысла жизни, потому что ведь нету смысла жизни у людей, тех, кто не соблюдает Тору. Дать им этот смысл жизни, если они захотят его взять. Потому что человек, у которого нету смысла жизни, и он не хочет жить по Торе, он озлобляется против Торы, это становится его смыслом жизни. Показать, что это неплохо, что это не доказывать ничего. Если человек не готов слышать, просто хорошее отношение, чтобы хотя бы о нас не думали плохо, что мы, потому что мы со Всевышним. Народ должен быть объединен. Просто надо делать все для того, чтобы объединить наш народ. Делать больше хасадим, учить Тору, читать Таилим как можно больше. И быть по-настоящему со Всевышним. Столько страданий, сколько перенес наш народ. Невероятно. То, что мы переживаем сейчас, не дай Бог, чтобы это начало приобретать более масштабные формы. Все в наших руках. Наше объединение в наших руках, наше приближение ко Всевышнему в наших руках. И Нецах Исраэль Лой Шакер, мы всегда будем, наш народ вечный, мы всегда будем со Всевышним. И единственное, что он от нас ждет, чтобы мы хотели быть с ним, чтобы мы делали, чтобы мы жили ради него, чтобы мы помнили, что мы посвящаем свою жизнь ему, не материи, а именно смыслу, который он вложил в этот мир. Авудат Кодеш, искра святости, которая здесь заложена. Чтение Таилим очень сильно помогает ситуации. Я очень благодарна вам за то, что вы меня слушали. Я очень надеюсь, что мы преодолеем все, мы придем к Творцу всем народам. И никакие враги нам не смогут больше навредить. Бейзрат Ашем, чтобы все наши раненые выздоровели, чтобы все пленные вернулись живыми и здоровыми, чтобы все умершие народы Израиля, чтобы у них было высочайшее поднятие души. И я очень надеюсь, что таких вещей больше просто не произойдет. Что мы сделаем максимально и в материальном, и в духовном все для того, чтобы Всевышний увидел, что мы с ним, и такого, чтобы больше не произошло. Я очень вас люблю, и, к сожалению, время уже подошло к концу. Чтобы у всех были только хорошие новости, чтобы никто больше не пострадал, и мы будем вместе. И тогда все будет хорошо.